Как самочувствие? Человек с бородкой отодвинул бумаги на край стола и сцепил пальцы в замок.
Мне не с чем сравнить. Я не чувствовал себя ни хуже, ни лучше. Я сегодня родился.
Хм-хм-хм, лукаво сказал доктор. И все же вы меняетесь. Для вас это может быть незаметно, но со стороны, поверьте, очень и очень. Полное просветление может наступить в любой момент.
Кажется, я это уже слышал. Простите, как вас зовут?
Валентин Матвеевич, так. Чем мы с вами сегодня займемся? А, вот чем. Взгляните-ка на снимки. Петр апатично перебрал фотографии. Несомненно, он их уже где-то видел. Неделю назад, две, не имеет значения. Видел дом, парней, качели, себя в окружении чужих людей. Ему уже показывали эту неумелую стряпню, уже пытались впарить выдуманную биографию за подлинную. «Они не собираются меня лечить», — с ужасом понял Петр. «Этот так называемый врач добивается лишь одного, чтобы легенда, наконец, осела в моем мозгу и прижилась. Когда я запомню все до мельчайших подробностей, меня объявят здоровым и, скорее всего, выпустят. Иначе зачем им это нужно? Выпустят, да не отпустят. У них какие-то планы, судя по затраченным средствам, не шуточные». Петр печально посмотрел в окно. За сквером гомонила улица с машинами, прохожими, даже собаками. Обыкновенная, мирная. И поэтому не настоящее.
Валентин Матвеевич, давайте на чистоту. Кто я по моей легенде?
По вашей, оживился доктор. Ну хорошо. Россия объята гражданской войной. Бои в Москве, Питере и так далее. Вы сотник, командир сотни.
Понятно, перебил Петр. Я-то кто во всей этой кутерьме?
В какой?
Здрасте. Вы же сами только что.
Хотите знать, кто вы? — переспросил врач.
— Вы сотник.
— Ну, и чего вы от меня хотите?
— Я хочу помочь вам вспомнить, мой дорогой.
— Что вспомнить?
— Вспомнить, кто вы на самом деле.
— Так ведь сотник. Доктор сложил губы трубочкой и медленно выпустил воздух. Получилось что-то вроде свиста.
— Давайте сначала. Никакой вы не сотника.
— Хватит меня путать, хватит дурака валять, — чеканно произнес Петр. Я готов вызубрить ваши басни. Если это единственный путь на волю, то я согласен. Я также согласен выполнять приказы, если это будет мне под силу. Поймите, доктор, или как вас там?» Он перегнулся через стол и заговорил, глядя прямо в глаза. «Внушать мне, что я псих, вовсе не обязательно. Я принимаю игру. Дайте первое задание или назначьте проверку, как вам будет угодно. Но не делайте вы из меня сумасшедшего!»
Валентин Матвеевич резко откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, просидел так около минуты. Прищурившись, досконально изучил потолок, обвел взглядом сначала противоположную стену, потом и весь кабинет. Только в окно не посмотрел.
«Ну хорошо, просто с вами не получается, хорошо», — повторил он не то мстительно, не то скорбно. «В открытую так в открытую. Петр Иванович Еремин, 36 лет, нормальный человек, семьянин. Живет себе, живет. На хлеб потихоньку помаленьку зарабатывает. Не ахти какой, но все же бывает и с маслицем. Пассивен, флегматичен, застенчив. Живет, небо коптит. Да вы не смущайтесь, что не герой. Это как раз норма. Таких, как вы, большинство. Я и сам такой же. И вот однажды... Будете?»
Доктор достал из стола пачку пегаса, затем отодвинул занавеску, взял с подоконника массивную металлическую пепельницу. Прикурил сам и поднес огонек Петру. Дотянувшись до форточки, открыл ее пошире, опять не глядя в окно.
И вот однажды на нашего Петра Ивановича сваливается большая беда. Можно предположить радость, но это вряд ли. В таких событиях обычно вся семья участвует. Был бы Петр Иванович покрепче духом, наверняка устоял бы. Ну, попил бы водки, может быть, даже всплакнул и преодолел. Только наш Петр Иванович не такой. И не привык он к ударам судьбы, извините за пошлость. Закуклился, спрятался, как моллюск в ракушке. А чтобы самого себя половче обмануть, чтобы не наткнуться на реальность, от которой бежал, нарисовал в своем домике другой пейзаж, на действительность совсем не похожий. К счастью Петра Ивановича, творческой личностью он не был. В его серости его же и спасение. Некоторые уходят так далеко, создают себе миры настолько правдоподобные, что расколоть эту скорлупу удается нечасто. У нашего Петра Ивановича случай полегче. Посмотрел какой-то фильмец, да и поселился в его декорациях. Отсюда наша тактика — найти тот фильм, познать ваш суррогатный мир и доказать вам, что это чья-то фантазия, не более. Разрушим ваш панцирь, докопаемся до конфликта и будем понемногу, шаг за шагом, его снимать. Времени прошло достаточно, теперь вас это не должно так ранить. Не исключено, что вы и сами вернетесь. Ну, с моей помощью быстрее. Так что для начала примите на веру. Боев в Москве нет.
Допустим, согласился Петр. Допустим, войны нет. Откуда я тогда про нее знаю? С такими подробностями?
Ну что вы называете подробностями? Картинки, которые изредка приходят вам на память. А вы не задумывались, почему всегда вспоминаете одно и то же?
Ведь война такое дело, там за неделю столько всего случается, что за год не перескажешь.
А у вас одни штампы. Запомнили несколько эпизодов и спроецировали их на свою персону.
Естественно, что себя вы воображаете в качестве сотника, то есть какого-то начальника.
Это очень характерно для подобной личности, помечтать о власти. Я тоже иногда вижу себя полководцем.
Поднимаю солдат в атаку, красиво погибаю, потом выбираю себе памятник посолиднее.
Это такая разгрузка, ее не надо стесняться.
«Значит, все бред», — монотонно произнес Петр. «Все, что удается выцарапать из памяти, — обычные глюки. Толстый такой слой глюков, а под ним дырка».
«Не дырка, мой дорогой, а настоящая жизнь», — сказал Валентин Матвеевич, выбивая из пачки еще одну сигарету.
«С дачей, с качелями, с сыном, приборостроителем.
Все чужое, все не мое. А то, что про войну ваше, про какого-то сотника ваше, ну-ка скажите мне, прицельную дальность автомата Калашникова, а вес пули?»
9 граммов, — неуверенно ответил Петр.
9 граммов, — передразнил доктор. «Это, милый мой, из песни. А песни писали уж, конечно, не про автомат. Ну а люди какие-нибудь из той жизни? Живые люди, а?»
«Морозова, Панкрашин», — не задумываясь, назвал Петр. Валентин Матвеевич осекся и сразу поскучнел.
«А эти откуда?»
«Из жизни. Вернее, не знаю, просто помню фамилии».
«Так, а еще?»
«Нуркин, Батуганин», — безо всякого напряжения выудил он.
«Может, это из вашего фильма персонажи? Хотя, Батуганин, что-то мне тоже...» «Постойте, это же банкир, которого на прошлой неделе убили», — обрадовался Валентин Матвеевич и, шутливо погрозив пальцем, сказал. «Признаюсь, сперва озадачили, но теперь-то ясно, увидели по телевизору и вплели в свои мнимые воспоминания». Сколько раз санитарам говорил, что никаких криминальных репортажей, ничего такого. Кем же он у вас числится, несчастный банкир Батуганин? Постарайтесь вспомнить, это может быть важным.
Петр и так старался, не для доктора, для себя. Предателем, только и сказал он.
Ну, естественно, неожиданно возбудился Валентин Матвеевич. Кажется, в его мозгу постепенно проклевывалась будущая диссертация.
Если убит, значит враг. Ведь хорошего человека убить нельзя, это несправедливо, правда? Узнали о чьей-то смерти, а подсознание тут же определило жертву в предателей, задним, как говорится, числом. Оно, подсознание, продолжает вас оберегать от всяких непонятных и жестоких вещей нашего мира. Детское восприятие, упрощенное немного. Все стремитесь объяснить, всему найти причину.
Ну еще кто-нибудь.
Кочергин.
Так, что у нас с Кочергиным?
Он из того же списка.
Угу, из списка. Из какого?
Из черного, вздохнув, сказал Петр. Помню длинный столбец фамилий, а сверху черный список «но». Но и все. Бессмыслица какая-то, будто не успели дописать.
Но, да. А какими буквами? Маленькими или большими?
Большими.
Значит, не «но», а «н»?
О, другое дело. Это же и есть ваше народное ополчение.
Ополчение? Народное ополчение. Да, народное ополчение, выпалил Петр. А я сотник. Я вспомнил, сотник. Сотник, Валентин Матвеевич. Я сотник, я все вспомнил.
В нем словно прорвало какую-то мембрану. За буквами НО повалил целый водопад образов, настолько зримых и осязаемых, что сомневаться в их реальности не приходилось. Улица где-то в центре, в районе Кузнецкого моста, горящий дом, из окна с диким криком выпрыгивает снайпер, катается по асфальту бестолково, напалм не гаснет. Стрелок поднимает винтовку, но Петр жестом показывает отставить. Эта гнида должна умереть медленно. Дальше тихо, ползком. Группу в подъезд, проверить этажи. Вторую группу во двор. Кто местный? Пойдешь старшим. Смотреть растяжки. Кто с мухой? Бегом сюда. Вон по тому чердаку. Да пригнись ты. И пакет не трогай. Что там за пакет? Не трогать! Поздно. Сверток ослепительно вспыхивает, и квартал застилает черным, непроницаемым туманом. Проходит минута, другая, но мгла не рассеивается. Поздно. Я вспомнил! Это уже было. Взрыв на Кузнецком — один из ваших любимых моментов. Раз пять я эту историю слышал. Кстати, вы будете смеяться, но Кочергин — это же я. Кочергин, Валентин Матвеевич, честь имею, кивнув, заявил доктор. Ну да, я смотрю, знакомое в тебе что-то. По имени отчеству не приходилось, а рожу видел. Хоть бы бороду сбрил. Специально оставил. Я раньше думал, ты здесь шестерка, а ты, оказывается, и есть главный. По части общения с больными Валентин Матвеевич имел опыт обширный, но относительно счастливый. На четвертый этаж к буйным он не заглядывал, не его профиль. Что же касается обитателей общего отделения на втором этаже, то это были люди, по большей части, спокойные, погруженные в себя. Иногда попадались балагуры вроде Зайнулина, рассказывали всякую дрянь про вырванные ноздри и снятую кожу, но это так, говорильня. Одним словом, к активным действиям Валентин Матвеевич был не готов, не сразу сообразил, не сразу решился. А пока соображал и решался, запамятовал, где же эта чертова кнопка тревоги. Не сразу нашел, а пока дотягивался. Петр фильмов не любил, поэтому ударил неэффективно. Без длинного замаха, без нравоучительных предисловий, без кия. Просто воткнул пальцами в кадык и, убедившись, что доктор потерял голос, двинул ногой в солнечное сплетение. Кочергин вместе с креслом перевернулся на спину, при этом его голова громко стукнулась о пол. Петр проверил, дышит. Обшарив его карманы, он нащупал увесистую связку ключей и запер кабинет изнутри. Потом взял со стола полупустой графин и, шумно глотнув, вылил остальное Кочергину на лицо. «Помогите!» — смешно просипел доктор. Он пробовал крикнуть, но мучительно закашлялся и сплюнул на голубой линолеум что-то розовое. «Разговор есть», — деловито сообщил Петр. «Жизнь тебе не обещаю, слишком много всего за тобой накопилось. Но смерть, она ведь разная бывает. Выбирай».
«Что? О чем вы?»
«Да все о том же. Мне бы найти кое-кого. Нуркина». Петр сделал паузу. Валентин Матвеевич трясся, как заяц, но на фамилию своего шефа не реагировал. «Боишься, но не дрищешь», — заметил Петр. «Молодец, Кочергин. Посмотрим, сколько ты продержишься. Гориллы твои не явились. Значит, кнопочку ты потрогать не успел. Так, значит, время есть». Он вернул доктора в исходное положение и, сняв с него узкий брючный ремень, связал руки за спиной. Оценив качество узла, отошел назад и хватил согнутым локтем по ключице. Кочергин замычал от боли и снова кашлянул. Кровяная слюна долетела до самой занавески. «Адрес», — потребовал Петр.
«Отпустите, что угодно. Немедленная выписка или диагноз, любой, какой хотите».
«Хочу адрес».
«Кого?»
«Нуркина, мой дорогой, Нуркина».
«Не знаю такого», — взмолился Валентин Матвеевич. «Ну не знаю я!»
Петр мельком осмотрел кабинет. Самым стоящим была пепельница. Тупым тяжелым предметом. Да, это про нее, про пепельницу. Чугунная грамм 700. Либо в висок, либо по темени. Как получится. «Еще одна попытка», — сказал он, хватая Кочергина за волос.
«Вы же здоровы!» — неожиданно прошептал доктор. «Дьявол, вы ведь действительно здоровы, а я-то...»
Он так удивился, что даже перестал бояться.
Я не мог понять, а вы ведь здоровы.
Получилось висок. Нормально. Петр торопливо опрокинул кресло, не давая крови измазать костюм. Кочергин был повыше, но размер примерно тот же. Приступая через труп, Петр развязал ему руки и раздел до белья. В оклеенном календарями в шкафу нашлась вешалка. Доктора он уложил на дно, попинал ногами, чтоб не вываливался, и прикрыл створки. Так, хорошо. А черт, кровь на полу. Вряд ли сюда войдут, но если вдруг... Пришлось открыть шкаф, выволочь Кочергина наружу и снять с него трусы с майкой. Пятно все же осталось, но бледное, почти незаметное. Петр задернул занавески, теперь точно не видно. Немного отдышавшись, он перебрал трофеи. Мелкая пластмассовая расческа, 50 рублей одной бумажкой, полпачки пегаса, спички, носовой платок. Поплевав, вытер о него ладони и забросил туда же, в гардероб. Осмотрел свой халат, тапки. Нигде не испачкался. Молодец. Жалко, что Кочергин не раскололся. Череп раскололся, а сам он нет, — скаламбурил Петр. Он присел и посмотрел замочную скважину. Часть стены — кусок фикуса. Людей нет. И до обеда не будет. А что будет после, ему все равно. Что бы ни случилось, это будет уже без него. Он вставил ключ и осторожно повернул. «Твой выход, сотник!»